Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь мы с Ильей Шумановым встречаемся регулярно для того, чтобы посмотреть, кто что и где прячет. Конечно, на этой неделе все так или иначе говорят про годовщину начала полномасштабного вторжения. 4 года идет захватническая война, Россия напала на Украину. И наша программа, конечно, не может пройти мимо этой даты, но у нас все-таки есть своя специфика, и наверняка вы слышали, что на прошлой неделе довольно жестко высказался президент Украины Владимир Зеленский, в том числе про Росатом. Действительно удивительная штука, что на 5-й год полномасштабной войны госкорпорация Росатом не находится под санкциями, и в целом как будто бы с ней все окей. При этом мы помним, что с самого начала Росатом фигурирует в том, что происходит, например, на Запорожской АЭС, одном из важнейших объектов для Украины. Илья, давай попробуем во всем разобраться. Все-таки как так вышло, что Росатом скорее в безопасности себя ощущают? Что там за люди с этим связаны? Ну и что вообще из себя представляет эта гигантская госкорпорация?
Доброе утро, Таня. Росатом действительно одна из крупнейших российских государственных корпораций, и имеющая не только экономическое, но и политическое влияние, о котором мы сегодня поговорим. Думаю, что зрители и слушатели об этом знают, но в детали всегда интересно какие-то погрузиться. Зеленский не первый раз уже призывает к введению санкций в отношении Росатома. Это было и в 2022 году за радиационный шантаж на Запорожской атомной электростанции, про которую ты говорила, когда речь шла о передаче России этой атомной электростанции. В 2023 году, когда речь зашла о глобальные санкции в отношении России, и уже было понятно, что часть российской экономики находится под санкциями, и тогда была предложена российская атомная отрасль. Вот. Но, к сожалению или к счастью для Росатома, это не произошло, и на текущий момент мы понимаем, что западные страны, которые вводят санкции в отношении Росатома, такие ограничения серьезные ввести не могут. И эти ограничения откладываются и не находят какого-то консенсуса в сообществе западных стран, которые вырабатывают совместные пакеты санкций в отношении России. И США, и Европейский Союз, и Канада, и Австралия. Вот. Санкции все-таки есть. Их не очень много, но мы понимаем, что регулярно проекты Росатома появляются в санкционных списках, в частности, к 4-й годовщине войны Великобритания ввела новые санкции, крупнейшие с начала войны, и в обновленные списки санкционных компаний вошли структуры Росатома, это Росатом энергетические системы, Rain Engineering, Росатом Overseas, ну, в основном компании, которые работают на зарубежных рынках. Вот. И в частности, в этот санкционный список Великобритании попали руководители нескольких компаний зарубежных Росатома. Безусловно, когда мы говорим про введенные ограничения, это касается, ну, там, не знаю, там, может, 5% или там 3% ключевых сотрудников и компаний Росатома. Мы знаем, что в санкционные списки включены сотрудники Росатома, в частности, топ-менеджмент и генеральный директор Росатома, в американские списки, самые мощные. Но сам Росатом, как государственная корпорация, и, соответственно, все, без исключения его структуры, ну, под такими ограничениями находятся. То есть точечно выбирают западные регуляторы. Вот здесь внесем этого человека, внесем эту компанию, отрежем от рынков. Но масштабных санкций нет. Важно заметить, что Европейский Союз никаких санкций в отношении Росатома тоже не вводил. И де-факто это говорит о том, что, ну, это такая политическая победа России, поскольку введение санкций в отношении этой государственной корпорации скажется непосредственно на рынке ядерной энергетики, логистики, поставки редкоземельных металлов и всего вот этого, что с ними связано.
И это при том, что Росатом активнейшим образом замешан в том, что происходит на оккупированных территориях Украины. И тут я возвращаюсь к вопросу про Запорожскую АЭС, ну, потому что это же реальное, просто непосредственное участие. Разве нет? Я понимаю, что возможно. Глобальное значение Росатома в мире, оно как-то важнее, но как будто бы Европейский Союз буквально игнорирует, что Росатом делает на оккупированной территории.
Ты права. Работа на оккупированных территориях – это то, за что, собственно, Европейский Союз США вводили санкции неоднократно в отношении многих российских компаний, в том числе и государственных компаний, не говоря уже про частников, которые тоже этими большими пачками попадают в санкционные списки. И роль Росатома на этих оккупированных территориях очень высокая. Мы знаем, что с самого начала войны, полномасштабного вторжения в 22 году, по сути, Росатом участвовал в захвате Запорожской АЭС. Мы знаем, что на станцию буквально меньше, чем через месяц были привезены сотрудники Росатома, которые должны были получить контроль. И уже к концу весны международные эксперты признали, что фактически ну, связь с серверами Запорожской АЭС утрачена. Ну, то есть де-факто как бы получил контроль над этими над контролем над атомной электростанцией Российская Федерация. Вот. И мы знаем, что этот контроль перманентно связан с обстрелом территории станции и пожарами. Вот. При этом кто реально стреляет по этой станции, не очень сильно понятно, потому что Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле. Ну, важно, что это действующие работающие энергоблоки, которые в случае отключения могут, ну, это может привести к Чернобыльской катастрофе, аналогу Чернобыльской катастрофы. И понятно, что все принципы безопасной работы атомной электростанции нарушены, и риски очень серьезные. И это заявление не только там, международных экспертов об этом, но это же, собственно, подтверждают и украинцы, ну и россияне тоже об этом говорят, о том, что по факту ну, оставление без источника воды, атомной электростанции без охлаждения может привести к этой аварии. Но угроза ядерной катастрофы, это, конечно, гораздо масштабнее, чем просто переход контроля атомной электростанции из одних рук в другой. И очень важно, что в ходе переговоров между, значит, там, российскими властями и Украиной, и в ходе обсуждения с посредниками, американцами, там, Европейском Союзе, тема Запорожской атомной электростанции всегда поднимается. То есть она всегда присутствует как некий предмет торга, кому она будет переходить. И вот в одной из версий документа, который утек в прессу, речь шла о совместном контроле Запорожской атомной электростанции, как раз-таки для того, чтобы избежать ну, как бы споров. Потому что это точно точка разъединения. И по факту, кто будет за Запорожскую атомную электростанцию контролировать, тот будет контролировать энергетику в Восточной Украине. Тот, по сути, будет монополистом и будет диктовать свои правила игры. Важно, что ну, как бы Запорожская атомная электростанция воспринимается еще и как некий политический приз, такой символ. И мы знаем, что руководитель политического блока, внутриполитического блока Кремля и бывший глава Росатома Сергей Кириенко в декабре 2024 года проводил на Запорожской АЭС совещание. И он, безусловно, декларировал о том, что да, это важный объект, и как только позволит там военная обстановка, эта атомная электростанция будет подключена к энергосистеме России. Ну, таким образом, по факту, речь идет о том, что ну, он настаивал на не просто оккупации этой территории, но еще и при подключении и захвате такого стратегического этого объекта и передаче его в российскую собственность. Поэтому, когда мы говорим о санкционной политике западных стран, безусловно, она должна была бы учитывать, но не все, видимо, получается, не все рычаги можно задействовать, исходя из того, что существует взаимная зависимость между российской атомной энергетикой, значит, европейской энергетической политикой и политикой такой же в США.
Но раз уж заговорили про Кириенко, мне кажется, важным сосредоточиться на вот этой и политической, получается, составляющей, потому что, безусловно, это ну, демонстративная история появления на Запорожской АЭС. Ну и потом все-таки как будто бы Кириенко очень влиятельный человек в Кремле, и в целом Росатом, Кремль, политика связаны в такой, такой плотный клубок, что очень сложно отделить одно от другого, где там реальная история с атомной энергетикой, а где там какие-то политические инструменты влияния, в том числе и в первую очередь даже, может быть, за рубежом.
Выходцы из Росатома в Кремле присутствуют, и, конечно же, самый главный человек, которого мы упоминали, это Сергей Кириенко, который является замглавой администрации президента. Он был гендиректором до 2016 года, то есть он уже 10 лет занимается внутренней политикой в России. То есть на текущий момент это достаточно большой срок. Он, ну, по кремлевским меркам его можно уже называть долгожителем. И первым, кого назначил Кириенко в администрацию президента, это своего бывшего коллега по Росатому Александра Николина, который стал главой аппарата. И вместе с ним из госкорпорации перешел ближайший соратник и приятель Сергея Кириенко Сергей Новиков. И этот человек сейчас занимается общественными проектами. Был он заместителем руководителя управления по внутренней политике, который, собственно, курировал Кириенко. Потом стал главой управления по общественным проектам. Он курирует молодежную политику, сферу культуры, новую пионерию, то есть движение первых, то есть, в принципе, все общественно-политические проекты, назовем его так. В частности, его имя связывали с тем человеком, который придумал список запрещенных артистов. По сути, он стал главным цензором российской культуры, который имеет отношение, потому что ну, из-под его руки выходит какое-то количество творчества, и человек тоже считается одним из таких культурных представителей культурного бомонда, да, такого современного. Вот, и важно, что он ходил с Кириенко из одной позиции в другую, был на позиции значит, советника, когда его назначили, когда Кириенко начали в Росатом, и помощником, бессменным Кириенко, когда тот работал в Приволжском федеральном округе. Вот. Другой соратник Кириенко в администрации президента – это влиятельный политтехнолог Андрей Полосин. Он бывший директор департамента Росатома по взаимодействию с регионами, очень хорошо знает региональную специфику, поэтому на всех политических проектах, связанных, например, с администрированием выборов и так далее, вот он, значит, работает с патриотическим воспитанием, тоже крепко связан с Новиковым и, ну, фактически тоже курирует такие общественные и политические проекты. Кириенко также пытается расставлять своих людей и на периметр таких губернаторских позиций регионального круга. И один из бывших руководителей инжинирингового дивизиона Росатома Валерий Маренко сейчас занимает должность губернатора Сахалина. И, ну, таких людей много. Про последнего из них я, наверное, скажу отдельно. Это выходец из Росатома Вадим Титов, который буквально недавно, в конце прошлого года, стал главой нового управления в Кремле. И Титов был назначен главой управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента. Это управление, которое, ну, по факту становится таким внешнеполитическим управлением Кремля, несмотря на то, что, ну, вроде бы как бы у нас есть МИД, у нас есть там в России спецслужбы, которые тоже занимаются внешней политикой, но как бы вот в Кремле появляется отдельное направление, которое будет заниматься международной деятельностью. В частности, это направление связано с коммуникацией со странами постсоветского пространства и африканскими государствами. Другими словами, ну, это то управление, которое будет ответственно за вмешательство, в том числе в выборы, за участие в такое продвижение российской мягкой силы, ну и за распространение российских нарративов.
Вот про мягкую силу и за рубежом. А вообще, Росатом, опять же, мы же все время возвращаемся к тому, что вопросы атомной энергетики, они трансграничные, они глобальные, и поэтому все несколько сложнее, чем хотелось бы. Что мы можем сказать про, ну, так скажем, зарубежную экспансию Росатома, потому что вот мы с тобой, Илья, давно очень делаем разные программы про изучение коррупции, и когда-то это был вообще отдельный подкаст. Кстати, дорогие наши зрители и слушатели, если не знаете, мы добавим ссылку, когда-то мы с Ильей рассказывали про разные виды коррупции от спорта до культуры. Это был очень интересный такой образовательный проект. И мы с тобой в том числе говорили про Россию как главного экспортера коррупции. Ну, и куда идет Россия, туда идет в целом коррупция. А если мы говорим про зарубежную экспансию Росатома, что нас здесь может заинтересовать как людей, которые ведут программу «Богатые тоже прячут»?
Да, Тань, подкаст назывался «Взятки гладкие». Это было очень давно, наверное, сколько лет, наверное, 7 или 10 назад. Вот. Но Росатом — это достаточно большой такой блок активов, которые находятся не только в Российской Федерации. Про Россию надо, наверное, отдельно поговорить, но за рубежом Росатом очень сильно представлен. Во-первых, Росатом — это крупнейший в мире экспортер строительства атомных электростанций. Когда мы говорим про продвижение российского влияния, то, конечно же, часто вспоминают про то, что у России есть большое количество проектов за рубежом. Это строительство атомных электростанций в Турции, Акую, в Египте, Эль-Дибаа, Бангладеше, Рупур, Венгрии, Пакш, в Китае, в Узбекистане, в Индии и других странах. И важно, что это проекты, которые де-факто втягивают зависимость этих стран по отношению к России. То есть само строительство потенциально, ну, как бы заставляет эти страны считаться с Россией. Но и в дальнейшем, на десятилетия вперед, Россия фактически становится монополистом по поставке топлива, обслуживанию этих атомных реакторов, обучению персонала. И, ну, когда мы понимаем, что, ну, как бы какое-то политическое влияние находится в противоречии с экономическим, то экономика часто начинает давлеть. И многие, ну, скажем так, европейские политологи, когда говорят, например, о таком теплом отношении Венгрии по отношению к России, всегда связывают это со строительством, в том числе, атомной электростанции и зависимости от России. Портфель зарубежных проектов у Росатома достаточно большой, его можно сравнить с бюджетом, годовым бюджетом там, той или иной страны. Не самый большой, это порядка 200 миллиардов долларов. ну, очень-очень, ну, приличные бюджеты. И это не только про атомную энергетику, вот, но еще и больше там про консалтинг, про логистику и так далее, и так далее. Вот. И зарубежные активы Росатома часто становились предметом скандалов, международных скандалов за рубежом. И это уголовные дела, которые возбуждали в отношении чиновников в той или иной стране, которые работали с проектами Росатома, так и сами, значит, структуры Росатома, которые тоже обвинялись в коррупции. Одно из громких уголовных дел было в Бангладеше, собственно, АЭС Рупур, про которую я уже говорил. Уголовное дело о хищении 5 миллиардов долларов. На секундочку, это как бы, ну, как бы достаточно большой бюджет, ну, как бы для такой страны. Станцию строили с 2017 года, а расследование началось только в 2024 году, вскоре после переворота в этой стране. И главными подозреваемыми по этому уголовному делу стали ни много ни мало, но бывший премьер-министр Бангладеша шейх Хасина, который сбежала в Индию из-за этой революции, а также ее сын. Вот. Вся семья, по сути, являлись бенефициарами от этого коррупционного мошеннического кейса. Вот, и станция была построена, но не введена в эксплуатацию, и Росатом, конечно же, все обвинения в коррупции отрицает, но местные СМИ, ну, просто говорили о том, что там коррупция есть на каждом углу, в том числе в Бангладеше за 5 лет до переворота разразился подушечный скандал. Так местные СМИ, собственно, называли коррупционную историю, связанную как раз со строительством общежития для работников атомной электростанции, когда стоимость подушек для общежития была завышена в 20 раз. Вместо 3 долларов подушки стоили там порядка 50-60 долларов. И это стало уже тогда, в то время, таким предметом критики росатомовского участия. Вот. Были скандалы в Турции. И, конечно же, мы понимаем, что Турция – это авторитарное государство. Но само соглашение о строительстве между Росатомом и турецкими властями было подписано в 2010 году, и на тот момент стоимость этого актива была порядка 20 миллиардов долларов. И первый энергоблок должен быть запуститься только сейчас, только в 2026 году, но все время, вот с 2010 по 2026 год, как бы там было тоже большое количество критики этого проекта. Не только связанное с коррупцией, но и связанное с нарушениями прав рабочих, энергетической зависимости от России. И после полномасштабного вторжения в Украину журналисты назвали строящуюся атомную электростанцию офшорным долларовым резервом России по одной простой причине, потому что ну, атомная электростанция строится за рубежом, в долларах должны выплачиваться, в валюте должны выплачиваться эти деньги. У России есть некий дефицит валюты для того, чтобы как бы с ней рассчитываться. Вот. Но фактически у России есть эта долларовая подушка, которая лежит в Турции. Ну и последний, конечно же, скандал вокруг атомной электростанции, они касались вопросов безопасности, потому что само строительство этой АЭС, оно находится недалеко от авиабазы Инжирлик, где расположено американское ядерное оружие, и рядом с РЛС натовской. И, ну, очевидно, что такие истории не могут пройти мимо. И если НАТО как присутствует в Турции, Турция является основной частью НАТО, то любое как бы присутствие российских специалистов рядом с этими военными базами, оно, конечно, является угрозой для этой страны. И на это обращало внимание Радио Свобода, когда В прошлом году они писали про то, что сотрудником строящейся этой атомной электростанции был офицер подразделения психологической операции ГРУ. Ну, по сути, как бы человек, который занимается военной разведкой, и очевидно, что присутствие российских таких специалистов спецслужб на таком объекте, стратегически важном для Турции, несет большую угрозу. Вот. Также были истории с переносами постоянно строительства атомной электростанции, в частности, в Финляндии. И в мае 2022 года финская компания разорвала контракт с Росатомом из-за значительных задержек и неспособности российской компании завершить строительство. Как мы понимаем, после введения санкций строительство объектов в Европе, оно находится под большим вопросом. И я уже упоминал атомную электростанцию в Венгрии. Стройка идет с 2014 года, стройка эта сдвигается, в том числе из-за того, что, по факту России в том числе выгодно немножко продвигать сроки с тем, чтобы оставлять влияние, привозить рабочих, вот. И, конечно же, европейские регуляторы тоже не поддерживают строительство, и задержки связаны с тем, что западные регуляторы, тоже вводят свои ограничения, и, такие истории, наверное, будут происходить дальше из-за вот таких ограничений, которые есть. Много других историй есть, в частности, по ЮАР. Там тоже коррупционный скандал, связанный с президентом страны. Но я просто описал только перечень какой-то небольшой из того, что можно напомнить зрителям и слушателям про коррупционные скандалы, связанные с Росатомом. И пристальное внимание к этой госкорпорации, будет еще больше, безусловно, потому что каждый раз, когда мы говорим про Росатом, мы понимаем, что это проводник российской государственной политики, и российская государственная политика за рубежом в том числе использует коррупцию для продвижения своих интересов.
Давай вернемся обратно в Россию, потому что Росатом внутри России, он свои щупальца запустил буквально повсюду, и это далеко не только и не столько атомная энергетика и что-то вокруг нее. Конечно, помимо того, что ты думаешь, господи, как они подмяли под себя абсолютно все, тут же возникает вопрос, а кто попытается или не попытается, не знаю, побороться за этот жирненький кусок пирога, потому что, как нас учит Екатерина Михайловна Шульман, вот эта вот база, она становится все меньше и меньше, а количество желающих покормиться на этой базе не меняется. И это часто ведет к, межклановым столкновением, вот так вот политологически я это назову. Я знаю, что у нас программа не про политику, не про политологию, но, тем не менее, уж больно много чего решил подконтролировать Росатом.
Подконтролировать слово, давай, допустим, мы его немножко перефразируем. По факту Росатом получил контроль над целыми отраслями, которые с деятельностью Росатома у обывателя абсолютно никакой связи не получается ее построить, эту связь, просто потому что они в разных отраслях находятся. Мы там, например, будем говорить. А вот есть, например, портовая инфраструктура. Причем здесь Росатом? Какое отношение он к Росатому будет иметь? Или есть утилизация отходов, да? Это точно, по идее, не логично для Росатома вести. Либо контроль городских парковок, да? И в каждом случае у нас вылазит структура Росатома, которая занимается этим непрофильным для себя деятельностью. В прошлом году генеральный директор Росатома говорил, что непрофильные активы Росатому приносили порядка половины выручки этой государственной корпорации. То есть вдумайся, то есть у тебя есть основное направление деятельности, а половину твоего дохода, половину твоей выручки делает твоя совершенно сторонние направления, которые у тебя не прописаны в твоих задачах, которые ты должен выполнять. То есть фактически это конкуренция с коммерческим сектором, либо с другими корпорациями. Давай просто про это поговорим. Про строительство электроэнергетических объектов, то есть АЭС, которые в России есть, это 11 атомных станций. Ты понимаешь, что 11 атомных станций, они находятся разбросаны по разным регионам. Вот. И это контроль де-факто энергетической системы этих регионов, значит, участие, ну, или влияние на политические процессы, которые идут в этих регионах, и экономические процессы. Это 20% всей электроэнергии в стране, плюс строительство новых атомных электростанций в Курской, Ленинградской и Смоленской областях, ну, плюс еще объекты малой атомной энергетики, которые, например, в Якутии реализуются. И ядерные технологии, как бы бог с ним, мы можем про это как бы уже говорить долго, это отдельную программу надо делать, звать еще экологов, чтобы они посмотрели. Но важно, когда мы говорим в связи с войной, что Росатом отвечает в том числе за ядерный щит, по факту ядерный оружейный комплекс России, и это закрытая часть работы Росатома, про которую мы не часто вспоминаем, хотя по факту это ядерное оружие. То ядерный дубинка, который грозит Путин, ну, другим странам, это производство плутония, высокообогащенного урана и хранение всей технологической части как раз ядерного комплекса России, оружейного комплекса России. И это прописано непосредственно значит, в функционале государственной корпорации. Из того, что часто попадает на витрину, это ледоколы. И Дональд Трамп, и европейские власти сейчас большое внимание уделяют ледоколам. И Росатом является главным хозяином ледокольного флота в России. И ледоколы — это... ну, как бы если смотреть на карту, то по факту это навигационная логистическая такая история, которая нужна для освоения Северного морского пути. И с 2008 года ледоколы находятся под контролем Росатома. Важно, что были еще частные ледоколы, у нас были Норники, либо компания Феска, но сейчас мы видим, что потихонечку, например, они там от Феска переходят к Росатому, потому что де-факто Росатом получил контроль над этой компанией. Эти вещи тоже сопровождаются коррупционными скандалами. Было уголовное дело, связанное с тем, что... строительство объектов утилизации отработанного ядерного топлива для атомфлота привело к тому, что как бы, это расследование окончилось уголовным делом, и выяснилось, что были украдены 60 миллионов рублей за то, что ну, как бы эти деньги должны были потрачены на строительство двух объектов утилизации, они были построены только на бумаге. Есть Росатомовский федеральный экологический оператор, который контролирует обращение с отходами первого-второго класса опасности, куда попадает в том числе, ну, помимо радиоактивных отходов, еще и экологически загрязненные участки страны, промышленный мусор. То есть это тоже большой рынок. Раньше он был конкурентный, сейчас этот рынок находится под контролем у Росатома. Производство аккумуляторов, электромобилей, парковки, о которых я уже говорил, из неочевидных вещей. Это развитие низкоуглеродного водорода для, ну, тоже для энергетики. И такие проекты, как бы раньше у нас только в фантастических книжках писали, но сейчас Росатом развивает рынок внутренний рынок водорода. Медицина, ядерная медицина, которая, собственно, должна бороться с лечением онкологических заболеваний, и ветроэнергетика, где у Росатома есть отдельный дивизион, который называется Росатом возобновляемая энергетика. Это компания, которая строит ветропарки в России, что, ну, как бы, наверное, надо поддерживать, но важно, что это все находится под эгидой одной государственной корпорации. Я упоминал о том, что хищнические настроения Росатома на внутреннем рынке, и каннибализм таких отечественных компаний, он тоже идет. В период национализации транспортная группа ФЕСКО пала под натиском как бы правоохранительных органов, контроль перешел от этой компании, вернее, активы этой компании перешли под контроль Росатома по факту, да. Плюс Росатом получил контроль над портами портовой инфраструктуры в Калининградской области и в Петропавловском Камчатске, то есть по факту связав весь Северный морской путь от Калининграда до Дальнего Востока в единую какую-то такую систему. Важно, что это объекты были частных собственников, но Росатом каким-то образом их просто поизымал, да. Вот. И, ну, вот то, что я писал, это выглядит как то, что у Росатома появляются ну, как бы какие-то интересы на внутреннем рынке, и когда мы говорим про какую-то конкуренцию, конкурировать с такой государственной корпорацией просто невозможно. Один из последних примеров, про который хотел бы сказать, это Соликамский завод, который, собственно, являлся единственным в России производителем редкоземельных металлов. И эта тема политическая, ее затрагивают международные политики, размахивают этим флагом редкоземельных металлов, в том числе и Дональд Трамп, говоря о необходимости контроля над Гренландией. И раньше это было предприятие частного собственника, сейчас это предприятие Росатома, и Росатом тоже движется вот в сторону контроля рынка редкоземельных металлов, что по факту делает его, ну, монополистом в некотором смысле в России и открывает возможность для внешней кооперации. И вот сейчас, завершая как бы свою мысль, есть порты, без которых зарубежные компании не могут функционировать и работать с Россией, есть редкоземельные металлы, от которых существует зависимость у европейских стран и в США в частности, и есть атомная энергетика, которая, ну, является, ну, связующим звеном между Россией, США, Европейским Союзом, и который нельзя оборвать там, в какой-то единый момент. Да? Итого у Росатома получается целых три ключа, которые аргументированно можно использовать для того, чтобы не закрывать дверь или, когда надо открывать дверь, обсуждение санкций. То есть фактически Росатом сейчас находится в таком привилегированном положении, используя те аргументы, которые есть: атомная энергетика, логистическая инфраструктура, порты и редкоземельные металлы, в качестве аргументов, почему санкционировать эту компанию не надо.
И тогда последний, мне кажется, логичный вопрос. Уже немного поговорила про это сама с собой, про то, как распределяется вот этот вот ресурсный пирог внутри России. Мы знаем, что есть какие-то основные игроки, основные участники, и эти фамилии всем известны: Ковальчуки, Ротенберги. Еще, в общем, список их не то чтобы очень длинный. Когда мы говорим про Росатом, выплывают ли какие-то знакомые фамилии или, скорее, нет, и это какая-то уникальная государственная корпорация, к которой не приложил руку ни один из этих, не знаю, чемизов с маленькой буквы в одно слово, что называется?
Да, я упустил это в своем описании вообще клептократической структуры, да, Росатома. То есть помимо Сергея Кириенко и вот Лихачева и других людей, которые по факту находятся или находились в государственном секторе, и им запрещено заниматься бизнесом, но государственная корпорация всегда на грани между бизнесом и властью находится. Когда говорят про Росатом, часто всплывает фигура или фигуры братьев Ковальчуков, которые являются, ну, по факту, людьми из ближнего окружения президента. Источники говорили о том, что именно они спровоцировали Владимира Путина на то, чтобы он начал войну в Украине. И это очень влиятельные люди, которые де-факто контролируют целые сектора в российской экономике. Это и средства массовой информации, и коммерческие проекты, и банковский сектор, ну, тут любимый наш Банк России, в котором Владимир Путин держит свои счета, вот, и много чего еще, и девелоперские проекты, и вино, и как бы земельный банк, и так далее, и так далее. Про это можно очень долго говорить, но важно, что ковальчуки всегда считались близкими для Сергея Кириенко, такими патронами его, и в этом смысле судьба Росатома была всегда такая образцово правильная с точки зрения государственного капитализма, потому что он поглощал все новые проекты и пользовался политической поддержкой Владимира Путина, как формальной, так и неформальной. И источники говорят, в частности, телеграм-канал ВЧК УГПУ достаточно подробно расписывал о том, что Ковальчук направлял письмо президенту России, в котором указывал на системные ошибки в управлении и нецелевом расходовании денежных средств Росатоми с особым акцентом на дочернюю компанию «Атомстройэкспорт» и людей, которые ее возглавляют. По факту мы не можем сказать, было такое письмо или нет, но то, что мы увидели, то, что то действительно в какой-то момент в 2026 году уголовные дела посыпались на Росатом. То есть они были немножко еще и раньше, но в реальности как бы мы видим, что появились уголовные дела, связанные с как раз той структурой, о которой я сейчас проговорил, «Атомстройэкспорт». Был задержан директор капитальному строительству этой компании не где-нибудь, а в Нижегородской области. По сути, это вотчина Сергея Кириенко, это такой щелчок по носу. И уголовное дело связано не просто с хищениями денежных средств, а с финансированием вооруженных сил Украины. Таким образом, мы представляем, что компания, которая отвечает за строительство объектов атомной энергетики в России, ну, такое сердце российской атомной отрасли, да, фактически выступал в поддержку вооруженных сил Украины и финансировал вооруженные силы Украины, что, ну, конечно, может быть расценено как предательство, да. Пресс-релиз ФСБ наделал большого шума, но следом за ним, ну или буквально как бы параллельно с этим, происходило задержание другого влиятельного росатомца Бориса Кабакова, который фактически возглавлял департамент проектов Северного морского пути, который входит в Росатом. Это бывший глава департамента судостроительной промышленности, морской техники Минпромторга, но как бы задержан он был уже в статусе сотрудника Росатома, и претензии силовых структур, конечно же, не относятся к Росатому, куда он только-только перешел, а претензии связаны с работой в министерстве, но никаких подробностей нету. И, конечно же, это, ну, нам говорит о том, что, ну, Росатом такой уже не является сакральной структурой, да, в отношении которой нету никаких претензий правоохранительных органов. Что мы можем сделать вывод? Наверное, косвенно указывает на то, что у Росатома есть сложности с силовиками, и эти проблемы будут тоже, может быть, нарастать. Одна мысль, которая мне не дает как бы покоя, которую, наверное, я хотел бы тоже, наверное, проговорить голосом, это то, что проекты Росатома на Северном морском пути, они как бы формально связаны с, конечно же, как бы с развитием СМП, но еще и политическим влиянием в этом регионе, контроля за активами и так далее, и так далее. А как мы знаем, куратором Арктики и арктических проектов сейчас является Николай Платонович Патрушев, который является помощником президента и возглавляет морскую коллегию. И, конечно же, влияние ну, гражданских, назовем так, да, влияние людей из внутриполитического блока Кремля, Сергея Кириенко, и, ну, вот этих людей входит, возможно, в противоречие с идеями развития Северного морского пути Николая Платоновича Патрушева. Исходя из этого, это тоже может быть конфликт. Поэтому на шахматной доске чуть больше фигур, чем две. Ковальчук, Кириенко, есть еще и Патрушев, есть еще и Трутнев, есть еще и другие люди. Вот, поэтому это очень сложная, наверное, конструкция, но тем, кому интересно, может посмотреть на большом графе Арктиды на сайте arctida.io. Там есть граф арктических стейкхолдеров, где можно посмотреть, кто на кого влияет, кто с кем связан. Вот, это мы с командой сделали, и это, может быть, как бы чуть больше раскроет вам глаза на то, что происходит в российской Арктике, почему такие процессы, связанные с уголовными делами, там сейчас происходят, кто на ком стоит и кто за кого держится, как я люблю говорить.
Спасибо большое. Ну, конечно, Росатом — это гигантская госкорпорация, и рассказать обо всем, что там происходит, довольно сложно, но мне кажется, какие-то основные моменты Илья упомянул, и это было очень интересно. Спасибо огромное. Я всех призываю ставить лайки. Спасибо, что досмотрели до конца, и не забывайте, пожалуйста, подписываться не только на канал, но и на телеграм-канал Ильи Шуманова, ну и на сайт Арктиды тоже заглядывайте, там много интересного. Спасибо огромное.